Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели! Всех вас приветствую! С вами действительно «Надежда для души». Сегодня у нас 11 декабря. Уже 11 декабря. Время просто летит. Понедельник, 15:00 по московскому времени. Меня зовут Наталья Четверина, и я постоянный ведущий передачи «Надежда для души». Помогает мне Ирина Латашинская. Ну и, как всегда, я напоминаю вам номер прямого эфира, номер телефона, по которому вы можете дозвониться в прямой эфир, 8 800 333 1706. И Viber и WhatsApp плюс 7 или 8 977 850 09 96. Ну, впрочем, если вы на нашем сайте theos.fm или просто вы можете написать «радио Theos» русскими буквами и попадете вы к нам на сайт, то на нашем сайте где-то так вот немножечко с левой стороны, в самом верху, вы увидите и номер телефона прямого эфира, и номер Viber и WhatsApp. Поэтому, дорогие друзья, вот не забывайте об этом. Я просто знаю по себе, что я не всегда обращаю внимание на такие мелочи. И я, например, не так давно вдруг увидела вот эти телефоны. Это, конечно, ну, может быть, это моя такая специфика, но вот как-то я смотрела больше на какие-то картинки, тут вот название, все. И вот не так давно я действительно разглядела, что вот же номера телефонов, вот они есть, а то я где-то все записывала, пыталась. Поэтому все это очень удобно. Ну вот, значит, номера я вам напомнила. Но на всякий случай тем, кто нас вот как-то там слушает, может быть, людям тяжело посмотреть, как у меня вот было не так давно, была проблема с глазами, и поэтому я считаю, что это полезно проговорить вот так вслух. Ну и, как всегда, я напоминаю, что на нашем сайте есть раздел «Блоги», где ведущие прямых эфиров делают какие-то свои записи, свои заметки. Там есть и мой блог, он называется «Блог Натальи Четвериной». И в конце каждой своей такой заметки, каждой записи я даю свой электронный адрес. Это с той целью, чтобы вы могли мне прислать письмо, если вам это понадобится когда-то. Ну и есть у нас раздел «Передачи». И в этом разделе вы найдете архивы записей тех передач, которые выходят в прямом эфире. То есть все прямые эфиры на нашем радио не записываются. И потом вы просто можете зайти в этот раздел передачи и там выбрать ту передачу, которую хотели бы послушать. Ну, какие-то передачи, вот предыдущие выпуски, что-то вас заинтересовало, и вы бы хотели, может быть, что-то возобновить в памяти, а может быть, просто познакомиться, потому что вы не так давно к нам присоединились. Пожалуйста, это все на ваше усмотрение. Выбирайте, слушайте. Там стоят даты, есть краткое описание того, о чем был тот или другой эфир. Поэтому это, в общем, достаточно удобно, комфортно искать. Ну, а, например, вот в моем блоге, я не знаю, как в других, просто я как-то не заходила, не интересовалась, а в моем блоге вот идет запись, например, да, ну, что-то я пишу там. И потом в самом низу, значит, идет уже запись, аудиозапись той передачи, которой я вот этот свой материал делала. Поэтому вам даже не надо никуда искать по каким-то там другим вот разделам. Все вы найдете на той же самой страничке. Я думаю, что это просто прекрасно, это очень удобно. Мне лично очень нравится, что так сделали. Я просто вот кланяюсь нашим сотрудникам, которые вот так удобно все сделали. Я думаю, что это очень-очень и очень хорошо. Я, например, очень довольна, что вот все вот так. Ну, надеюсь, что и не только я. Ну, а, собственно, что я еще хотела сказать? Все ли я сказала? А, и я хотела вам еще напомнить, дорогие друзья, что наше радио – это не коммерческая организация, и на наших, в нашем эфире не звучит коммерческая реклама. И кто нас слушает давно, прекрасно это знает, и знает, что это не пустые слова, что это так и есть. И как любая христианская организация, конечно же, мы можем осуществлять свое служение только если будем получать поддержку от вас. И я очень надеюсь, что такую поддержку вы нам будете оказывать. Как это сделать, тоже вы можете найти на нашем сайте. Вот каким образом вы можете нас поддержать в служении нашего радио. Ну вот, дорогие друзья, я бы посчитала, наверное, что, наверное, я сказала все. Спасибо вам большое за то, что вы меня выслушали терпеливо. Ну да, мне кажется, я сказала все. Телефон я назвала. Значит, о сайте я сказала, как можно на него зайти. Рассказала о возможности, как можно связаться со мной и вообще с нами, когда мы находимся в прямом эфире. Ну, а сейчас, дорогие друзья, я посмотрю, конечно же, есть ли у нас какие-то сообщения или нет этих сообщений, так сказать, чтобы я была уже знала. Так, такое ощущение, что три сообщения, вот как вот внешне это выглядит, как будто это вот, знаете, как иногда бывает, что человек пишет сообщение, присылает, и оно не сразу отправляется, и он как бы еще нажимает. Так, ну хорошо, а у меня-то что тут происходит? Кто-то не мог отправить, я не могу открыть. Приехали. Почему-то как-то все затормозило. Почему затормозило, я не пойму. Все нормально было, только что все было прекрасно. Так, ну, наверное, Ирин, тогда я тебя попрошу, может быть, ты тогда скопируешь вот это сообщение или там их сколько их, и чтобы я могла их прочитать, ну, вот мне на Вайбер там как-то их сделай, чтобы я увидела, о чем. Вот, и у меня есть... Я пытаюсь как-то это опустить, чтобы мне прочитать. Что-то не получается. Не знаю я. Просто как-то вот проскакивает, Ирина, я не вижу вот сам текст. Я не могу увидеть его. Как-то странно мне. В чем дело-то? Как это сделать, я не понимаю. Такая большая у меня картинка здесь, про что-то это радио Теос, там и так далее, какой-то экран такой большой. Я понимаю, что ты переслала мне вопрос, просто я не могу его... Он и не читается как-то почему-то. В общем, что-то непонятное происходит. Но, может быть, я тогда прочитаю, подожди. Так, Ирин, значит, если вдруг что-то так сейчас у меня получится, что я, ну, не все у меня прочитается, да, но, может быть, допустим, какой-то конец съелся или начало, ты, пожалуйста, тогда проследи, хорошо? Вот сейчас ты, то, что ты прислал, я как бы буду сейчас читать, но я не уверена, что это будет вот от начала и до конца, хорошо? Что написано? Прочитал в одном журнале, что с середины 20 века в Израиле на берегу Мертвого моря. Это вот, вот это, да, Ирин? Нашли тайник с древними кожаными рукописями. Там были сотни таких свитков. Оказалось, они принадлежали древней общине монашеского вида. Решили, что это одна из еврейских сект, а именно Иессеи. В этих рукописях были не только свитки книг Древней Библии. Там было и о них, их учители. Они называли себя сынами света, избранниками и людьми Нового Завета. А про их учителя говорилось, что он возвещал людям волю Бога, за что терпел преследование от высших священников и от нечестивого главного священника. Похоже, найден реальный Христос. Один из первых исследователей этих рукописей, ученый француз Дюпон Самера, считает, и дальше цитата, «Галилейский учитель, как он дан в Новом Завете, во многих отношениях является поразительным перевоплощением учителя праведности. Как я понимаю, авторы Евангелий просто взяли того человека и его учение и разукрасили, сочинив немного другие сюжеты». В принципе, так вполне могло быть. Вот только они зашли далеко, приписав ему утверждение, что он сам Бог, имеет право прощать грехи и спасать людей от вечной погибели. Разница существенная. Согласны? Знаете ли вы про это? И если знаете, то как продолжаете верить этим сказкам из Нового Завета и других подталкиваете к этому? Ну, хорошо. Значит, давайте пойдем по порядку. Значит, вы про то, что были найдены рукописи, их так и называют рукописи Мертвого моря. Ну, вот такой. Или кумранские рукописи. Вот два есть названия. Рукописи или свитки Мертвого моря, или кумранские рукописи. Вот два, так сказать, вот в христианской науке есть такие два названия. Они действительно, как вы написали, где-то в середине 20 века, если точнее, то это, по-моему, это где-то был 1947 год, через два года после окончания войны. И там есть такой район, как же он, Хербет Кумрана, ну как-то я не помню, как там точно название, ударение ставится. Вот, собственно, почему и кумранские рукописи, да, и там кумранская община, как-то иногда называют еще вот эту вот общину есеев, о которых вы потом пишете. Там действительно был найден сначала один тайник, ну, как такая пещера, да, с древними такими рукописями. Собственно, о чем вы написали, с древними кожаными рукописями. Вот. И, собственно говоря, вот это открытие, оно потом положило начало целой серии таких находок, потому что потом оказалось, что там не одна пещера, а их достаточно много, по крайней мере, несколько пещер. И там было просто огромное число вот этих самых свитков. Они хранились в таких древних глиняных кувшинах, в запечатанных кувшинах, да, и, в общем, там сотни и сотни вот этих вот рукописей. И, конечно же, это просто было счастье, что все это было найдено. И ученые получили вот эти свитки, эти рукописи, и они получили такой очень мощный материал. Во-первых, значит, как вы правильно написали, вы пишете, что там не только были свитки книг Древней Библии, но, тем не менее, там было очень много таких свитков. И, изучив их, ученые могли уже, так сказать, сопоставить их с текстом, с тем текстом Библии, который дошел до нас, и увидели, что, в общем, ну, нет таких как бы расхождений, да, что действительно достаточно достоверный у нас текст есть. Ну, это как-то сразу, так сказать, закрыло рот очень многим людям, которые пытались доказать, что вообще Библия, она неправильная, она искаженная, потому что при переписке там могли делать ошибки, потом кто как хотел, тот мог ее менять. Ну, в общем, было очень много таких инсинуаций. И вот эти рукописи, они сразу как бы вот заставили этот хор вот таких вот людей замолчать. Так сказать, вот с этой точки зрения уже это была прекрасная находка. Кроме того, как вы тоже справедливо вот пишете, ну, в смысле, вы прочитали об этом, да? Но, тем не менее, вот вы же написали об этом, что, значит, в этих рукописях было рассказано еще и об этой самой общине, которой они, по-видимому, принадлежали, да? И, значит, об этой общине и о том человеке, который, ну, можно сказать, был ее отцом-основателем этой общины, был их таким учителем, с большой буквы, как бы, да, таким учителем праведности, и вот так там называли в этих свитках. И действительно, из этих свитков, как, где они рассказывали, а как была устроена их жизнь, да, чему учил их учитель, какие у них были обряды, то есть вот там были свитки, которые были посвящены еще и их жизни, так сказать, непосредственно учению этого человека и того, как была организована их жизнь, какие были принципы устроения этой общины. И действительно, из этих свитков узнали о том, что эти люди называли себя сынами света, как вы пишете, избранниками, людьми Нового Завета. Там действительно есть эти слова. Это все правильно, да? И, ну, собственно, вы же из какой-то, опять-таки, статьи это все приводите. И, значит, дальше пишет, что про их учителя говорилось, что он возвещал людям волю Бога, за что терпел преследование от высших священников и от нечестивого вот этого главного такого священника, то есть, скорее всего, имеется в виду первого священника. Значит, и потом вы пишете о том, что, значит, этот вот французский ученый Дюпон Сомера, он, значит, написал, что вот этот галилейский учитель имеется в виду Иисус Христос, как он дан в Новом Завете, во многих отношениях является поразительным перевоплощением учителя праведности. Ну да, это вот его слова, и хорошо, но вот что стоит за этими словами? Что значит галилейский учитель, как он дан в Новом Завете? И, видимо, вот эту идею вы развиваете, что вполне возможно, что, так сказать, вот те, кто писали Евангелие, они просто хорошо знали про вот этого учителя праведности в этой общине, которую, ну, так многие предполагают, и, в принципе, других идей нет, что это как раз была ессейская община, община ессеев. Мы как-то говорили о том, что в Иудее, в Израиле было три таких группы, партии, секты, их по-разному называют, но суть от этого не меняется, как бы вот три течения, может быть, вот так более нейтрально назовем, саддукеи. Саддукеи – это очень богатые люди, и это, по сути дела, вот эта верхушка, можно сказать, правящая верхушка вот этой знати израильской. Во-первых, все эти первосвященники, они были из саддукеев, и большая часть Синедриона тоже состояла из представителей вот этой группы или этой партии. Это были саддукеи. Еще там была часть, но она уже такая была, ну, я не знаю, как там, допустим, в принципе, две трети, одна треть, ну, то есть она была в меньшинстве, да? Это были фарисеи, это вот следующее такое течение, следующая группа, вот три группы саддукеи, фарисеи и иессеи. Значит, фарисеи – это была следующая группа, вот их было меньше, да? И была еще такая, ну, может быть, совсем малочисленная группа иессеи, но о иессеях вообще практически, вообще в Евангелии нет ничего, совсем ничего нет. Почему? Потому что они ушли, их не было в городах, они ушли, и вот эта община, я даже не знаю, может быть, были еще такие вот общины где-то, нам это неизвестно, но известно вот благодаря вот этой находке в районе Хербет-Кумрана, да, то, что вот там они жили, была такая община. Она вела очень закрытый образ жизни. И люди со стороны туда, в общем, практически проникнуть не могли. И новички принимались, пройдя какие-то такие вот достаточно такие период каких-то там проверок, испытаний и так далее. Да? Вот. И они почему еще ушли? Потому что они и так вели достаточно замкнутый образ жизни. Но случилось так, что где-то приблизительно, я не точно не помню, но, по-моему, это где-то примерно середина второго века до Рождества Христова или до Новой Эры, как вот тоже говорят, да? То есть это где-то 150-140-е года до Новой Эры, до Рождества Христова. И, собственно, вот этот вот учитель праведности, вот как вот этот отец-основатель этой общины, да, тот, кто направлял ее, кто ее был таким духовным руководителем, лидером, учителем, наставником и, может быть, там судьей внутри, если надо было разобраться в каких-то там, какие-то трения, может быть, если возникали, да, как-то рассудить надо было людей. Вот этот вот человек, он жил как раз в это время. И в этих рукописях, собственно, о нем узнали из этих рукописей, да, достаточно подробно, что происходило. И этот человек, он выступал против одного из царей Хасмонейской династии, который в то время правил. И, ну, там было много в чем можно было упрекать этих вот, и эту династию, и, так сказать, их представителей, которые там один за другим восходили на трон. Там, по-моему, было все такое одно белое пятно, такой был один более такой приличный как бы человек, который оказался там на троне, и как раз вот и фарисеи тогда как-то вот они расположились, потому что с другими и у фарисеев тоже были очень такие серьезные проблемы. Ну и у иессеев тоже. И вот этот вот учитель праведности, он обличал вот эту вот династию, вот этих представителей вот этого рода, и даже в том числе царя. И главным образом проблема возникла серьезно, и его даже посадили, как Иоанн Креститель, он был в заключении, и какое-то время он там находился, сейчас не помню, сколько это было, может быть, это было несколько месяцев, может быть, это было даже там несколько лет, но факт, что он был в этом заключении, но потом он вышел, то есть он там не погиб, он вышел потом. Да, сейчас я вспомнил, в 150-м году его посадили. А в 140-м году, вот известно, что в 140-м году это случилось, что они отмечали какой-то праздник, и они тогда еще были, ну, в городах, да, как бы обитали тогда, не ушли вот туда, в уединенное место, в изоляцию. какой-то праздник они отмечали, и то ли какие-то стражники, то ли воины, то ли, значит, те, кто поддерживали этого как бы хасмонейского вот этого царя. В общем, они напали на них, и они, ну, в общем, побили, избили, поранили, как бы там, да, ну, изувечили, я не знаю, там, но как бы этот человек не умер, он потом оправился от этого, но это было серьезно, то есть это были такие серьезные нанесены были повреждения, да, и вот после этого они решили, что все, значит, они больше в городах не останутся, они, значит, уйдут. И вот тогда как раз они организовали вот эту вот как монастырь, не монастырь, но это такого очень закрытого вот такого было типа, да, с какими-то там стенами там и так далее. В общем, они вот ушли туда совсем-совсем далеко, туда, где практически людей-то, в общем-то, не было рядом, да. И они вели там очень такую уединенную святую жизнь. Ну, как вот потом были монастыри, да, уходили в пустыню, там монашествующие, и вот там они, так сказать, потом обрастали другими и организовывались монастыри. Вот, значит, этот учитель праведности, он увел своих туда. Значит, в чем была его претензия, главная такая вот уже, когда его посадили в тюрьму, к этому царю? Дело в том, что по закону Моисееву, и об этом мы можем найти места в Священном Писании в Ветхом Завете, значит, вот когда, значит, Бог дает указание, как организовать жизнь, да, то, значит, сначала как бы есть пророки, есть судьи, которые управляют народом, да, пророки доносят волю Божию, так сказать, и фактически народ находится как бы под Божьим управлением. И есть священники, да, вот первый священник как раз это Аарон, брат Моисея. И выделено специально колено, которое будет осуществлять такие вот как бы священнические функции какие-то, да. Они будут петь, они будут проповедовать, значит, они будут как-то там наблюдать за вот этой скинией, которая потом будет заменена храмом и так далее. То есть специально были, значит, выделены люди. Так вот, никогда вот этот пост первосвященника и вообще священников не совмещался с какими-то придворными должностями и тем более с ролью царя. То есть табу было на этом, да? Это просто невозможно было представить себе. И когда потом народ просил, чтобы ему, значит, Бог дал царя, ну, Бог это, значит, делает, как они просят, но это как бы две разные фигуры. Царь управляет, значит, он, его задача, значит, организовать жизнь народа, защищать и так далее. Все духовные вопросы, поклонение, пожертвование и так далее, это все, значит, этим всем управляет первосвященник, да, и Синедрион. Так вот, этот хасмонейский представитель рода Хасмонеев, вот этот царь, он решил, что это все ерунда, и он захотел абсолютную власть. И таким образом, он в одном лице совместил вот эти две функции. Он царь, и он же первосвященник. И был ропот, и в том числе фарисеи были крайне недовольны этим делом, и почему они как бы вообще отошли, и, в общем, там тоже были проблемы серьезные. Вот. Ну, а вот этот учитель праведности, он открыто совершенно обличал, и вот в итоге, значит, вот он поплатился, и он, значит, был посажен в темницу. Они организовали такую, так сказать, эту общину. Каким образом вот это получилось, что они ушли, так сказать, в такую глухую изоляцию и стали вести такой образ жизни? Когда я говорила, я надеюсь, что вы услышали, что я говорила о времени 150-140 лет до Рождества Христова. Вы понимаете, о каком времени идет речь? И в этих же рукописях зафиксирована дата смерти этого учителя праведности. Это 110-й год до Рождества Христова. И как там описано вот это, значит, его не убили, не отравили, не казнили, никакого распятия или другой казни, ничего этого не было. Он умер своей смертью. И вот об этом рассказано в этих рукописях. Поэтому, уже исходя вот из этих вот данных, ну, понимаете, когда пишет вот этот французский ученый, и, собственно, вы сами пишете, как вы прочитали в статье, что он один из первых исследователей Кумрана. И с этой точки зрения возникает вопрос, когда он написал то, что он написал, что галилейский ученый, как он дан в Новом Завете, во многих отношениях является поразительным перевоплощением учителя праведности. Если он написал это в самом начале работы над рукописями, это вполне возможно, что он так действительно думал, просто потому, что очень многие стали так думать, что, очевидно, Иисус Христос и вот этот вот учитель праведности – это один и тот же человек. Было много людей, которые так думали. Но когда стали дальше изучать, и когда они нашли вот эти вот данные, и там и даты стояли и так далее, то это предположение, оно просто рассыпалось, да, само собой. Никаких проблем не было с тем, чтобы оно рассыпалось. Потому что, ну, стало очевидно, что если речь идет о времени где-то начала второго века до Рождества Христова, то, ну, что же говорит, конечно, это не имеет отношения к Иисусу Христу. Были предположения, что, возможно, сам Иисус Христос когда-то был членом такой вот этой общины, да, вот этой когда-то. Но, понимаете, тут можно только гадать, по крайней мере, никаких данных, которые бы свидетельствовали об этом, нет. Если основываться на том, что вот эти вот слова там про сынов света, про Новый Завет и там как еще-то избранные, но дело в том, что, понимаете, ну не только этот учитель праведности эти слова говорил, и только он эти слова употреблял. Давайте вспомним, что все ожидали Мессию, который освободит, который был обещан Богом, задача которого – освободить Израиль от римлян, да, от поработителей и, так сказать, наладить жизнь в Израиле так, как, собственно говоря, и это было обещано, и люди ждали вот такого вот золотого века, как им представлялось время правления царя Давида. И они из писаний всяких знали о том, что да, они сами избранный народ, что Бог вот их избрал еще в Аврааме, да, они потомки Авраамовы, им обетовано там прекрасное будущее, там так далее, так далее, так далее. И что когда придет Мессия, то у них же были такие, как бы этот завет, который был заключен с Авраамом, он потом подтверждался с кем-то из его потомков, с Иаковым, там так далее, да, вот. И они ожидали, что когда будет Мессия, когда все это произойдет, то будет, как бы, знаете, как опять заключен, подтвержден, заключен Новый Завет, да? Ну, вполне естественно. Поэтому ничего удивительного в этих словах нет. И Господь, когда говорит о Новом Завете, слова «Новый Завет» никого бы не удивили. Но Он говорит, что «Новый Завет в моей крови». Вот Он добавляет вот эти слова. И вот это для людей, которые были знакомы с Писанием, да, которые хорошо его знали, вот это, конечно, как-то сразу привлекало внимание, потому что вот об этом еще пока не слышали. Но это чтобы просто вот объяснить, что почему вот эти слова, как бы не надо удивляться, что и Господь тоже эти слова произносит. То есть, ну, это вполне логично, да, было бы. Значит, когда он проповедовал, там были какие-то элементы, которые совпадали с тем, что говорил этот учитель праведности. Но очень многое из того, что говорил этот учитель праведности, говорили величайшие учителя, эти раввины, учителя, да, это Гилель, Шамай, которые были очень известны. Но Гилель, он умер, опять-таки, уже он умирает, когда Господь совсем маленький, он умирает где-то, по-моему, в 106 году. Ой, в 106 году, что я сказала. Гилель умирает в 6 году от Рождества Христова. Простите, пожалуйста, оговорилась. В 6 году от Рождества Христова. Он вообще умирает достаточно молодым. Ну, это по нашему представлению достаточно молодым. Это где-то примерно ему около 40 лет, может быть, 45, там где-то вот так. Да? То есть он не жил, так сказать, долгую жизнь такой. Но он считается величайшим учителем. Гамалиил, которого мы знаем, да, апостол Павел говорит, что он учился у ног Гамалиила. Гамалиил был учителем вот этого величайшего учителя Гилеля, но он еще был его внуком, Гамалиил. И вот эти изречения Гилеля, которые, конечно же, повторял Гамалиил, да, и которые, возможно, и Гилель тоже когда-то слышал речи этого учителя праведности. Но дело в том, что это все настолько сплетено воедино, очень многие вот эти идеи, понимаете, что тут очень сложно, так сказать, кто что от кого первый раз услышал. В всяком случае, делать вот такое вот заключение, что, допустим, Христос повторяет слова вот этого учителя, которого он знать не знал и видеть его не мог, ну вот как, если предположить, что он его слушал, его проповеди, а потом он его повторял, да, эти проповеди, сказать, это было бы невозможно. Но так как очень многие вот эти мысли, они излагались, так сказать, и вообще были как бы какие-то были на слуху, он просто сделал их более глубокими. Он все время заглядывает вглубь, он старается, чтобы люди не просто услышали знакомые слова, а задумались над этими словами, вникли в эти слова. И, конечно же, он углубляет их. Он углубляет какие-то вещи, он раскрывает так, как никто никогда раньше этого не видел. И мы с вами, читая Евангелие, тоже понимаем, что и, ну, конечно, мы были далеки от всего от этого, и мы не были знакомы с таким вот, да, с иудаизмом, с той духовностью. Но, тем не менее, очень многие вещи, когда мы читаем, и, кстати, даже когда люди уже, которые вроде бы верят в Бога и в церкви уже много лет, когда они сами начинают глубоко изучать Священное Писание, то они многие вещи начинают понимать уже намного глубже и говорят о том, что «а я раньше этого не понимал, ну, не вникал, не вдумывался». И вот Господь фактически помогает израильтянам очень многие вещи, которые они с детства знают, они у них на слуху, они их повторяют, эти слова, они их заучили, но, видимо, вот этот глубинный смысл как-то от них ускользал. И он помогает им остановиться, вдуматься, услышать это. Ну, это вот к тому, что все-таки это вот не одна личность, да, не одно и то же. Ну, и тем не менее, вот эта община кумранская, они действительно называли себя общиной Нового Завета. И как-то мы можем вроде бы в этом вот увидеть что-то такое тоже очень нам знакомое и, ну, вроде бы близкое к нам самим. Но, тем не менее, да, так действительно было. Они так себя называли, общиной Нового Завета. Но, опять-таки, вот этот термин, это не... Это христианский теперь стал, да? Но он не был введен христианами, понимаете? Это еще пророк Иеремия. Представляете, когда это было? Это где-то 6 век до Рождества Христова. Пророк Иеремия, он говорит о том, что будет время, когда Бог заключит с верными Новый Завет. Новый Завет. И Есеи, они как раз и думали, что вот это самое Новый Завет заключен как раз уже сейчас, вот с этими самыми людьми, с ними. Вот они как раз есть те люди, с которыми Бог и, так сказать, исполнил вот это пророчество. А Христос устанавливает Новый Завет на Тайной Вечере и делает это совершенно независимо от каких-то там других групп, там, которые обитают в пустыне или не в пустыне и так далее. Да? Он посещает храм, он бывает на праздниках, он спокойно общается с самыми разными людьми. Есеи, следуя твердо учению своего вот этого учителя праведности, храм не признавали, и у них вообще был свой какой-то календарь, ну, мы бы сказали сейчас церковный календарь, да. Потом они, понимаете, у них было вот этих обрядов самых разных намного больше, чем даже у фарисеев там и так далее, да. Они очень строго подходили к следованию этим своим даже обрядам и правилам. Более того, просто, ну, какое-то кардинальное различие между есеями, и об этом учил вот этот самый учитель праведности своих вот этих учеников, да, последователей. У них говорилось о, как же там было сказано сейчас, о вечной ненависти к людям погибели. Вечная ненависть к сколько людям погибли, только вдумайтесь, вслушайтесь в это. А людьми погибели, они называли всех, кто не принадлежал к их группе. Всех тех, кто не принадлежал к Ессее. И они не принимали к себе людей с телесными недостатками, там, инвалиды, человек слепой какой-то там и так далее, да? И им совершенно было запрещено, они вообще даже не выходили за ограду своей общины в основном. Им запрещены были какие бы то ни было даже самые минимальные контакты с чужаками, с теми, кто не являлся Ессеем. Вот такой вот, такая изоляция, да? Поэтому, понимаете, это разные вещи. Вот это, не знаю, как можно так сказать, нет, есейство, ну, вот учение есеев, да, и учение Иисуса Христа, и его подход, и то, как он учит своих учеников. Ну, понимаете, вот уже по факту того, что вот он посещает дом мытаря, да, он разговаривает с этой женщиной-самарянкой. Он не побивает камнями, не отдает этого приказа, когда ему приводит женщину, взятую в прелюбодеянии. И много-много-много-много подобных вещей. Но это же вообще, это просто, понимаете, где здесь вечная ненависть к людям погибели? Если люди погибели, это все, кто не Ессеи, то есть даже вот так. Хотя, может быть, эти люди, они живут и исполняют закон там и так далее, да? Но они не относятся к Ессеям, они уже люди погибели. То вы представляете, вот такое вот отношение, то, что как про него говорили, что он ест и пьет там с мытарями, блудницами там и так далее, да? Как бы, что он, с кем он общается, с какими-то там отбросами. Ну, это же просто совершенно... Знаете, как один северный пой, как бы, с одной стороны север, с другой стороны юг, или вот тебе запад, вот тебе восток, и вместе им не сойтись. Вот это позиция одного и позиция другого. Поэтому я почему об этом говорю, Яков? Потому что, понимаете, ну, у вас же мысль какая, что, ну, может быть, это просто, даже если пускай это в разное время они жили, но, может быть, вот образ того учителя, вот взяли просто там кто-то, кто сочинял Евангелие и перенес его вроде бы уже в другое время и каким-то там, так сказать, другим антуражем, другими какими-то, может быть, там картинками вот это все обставил. Но вы же вот такую как бы идею высказываете, да, что вот такую вот сказку сочинили, как бы оттолкнувшись от образа вот того самого учителя. Я поэтому, собственно, и говорю о том, что это, в принципе, нереально, это невозможно, потому что это прямо противоположный подход. И говорить о том, что если здесь просто вечная ненависть, никакого прощения, никакого снисхождения вообще, да, никаких молитв за этих людей не допускается. И что говорит Христос? Что он пришел, чтобы себя отдать за то, чтобы все могли получить спасение. И даже самые-самые-самые негодные люди, что они, вот если они опомнятся, они могут получить спасение. Они будут прощены. Ну, вы представляете? Ну вот, я не знаю, я думаю, что, наверное, я вам ответила. Так, сейчас я попробую все-таки. Мне Ирина написала, что у нас есть... О, у меня открылось это сообщение. Прекрасно, я имею в виду там... уже открылось одно раньше, это, видимо, еще какое-то открылось так. Нет, ну, я не понимаю, что за меня за торможение, что... Так, ну давай, мой дорогой. Я тебя очень люблю, я тебе очень благодарна. Так, у нас еще есть сообщение, давайте-ка мы посмотрим. Слушатель, здравствуйте, Наталья. У меня большая семья, муж и двое детей. Им больше 20 лет. И еще живет брат мужа с нами. Он приехал с другого города, там плохо с работой. Брат не живет, не женат. Живет уже с нами 8 лет. Но у меня появилась ревность. Не могу справиться. Постоянно искушаюсь. Поначалу все было хорошо, но по истечении времени я поняла, что я ревную. мне кажется, муж о нем чрезмерно заботится. Я понимаю, поступаю где-то нехорошо. Мне кажется, родственники не должны жить с семьей. Это какая-то заварушка. Еще с нами живет мужа мама, ей 86 лет, требует заботы. Мама, понятно. Но вот брат мужу, говорю, видимо, вот наша слушательница говорит своему мужу, чтобы ехал домой, но он против. Говорит, нет, там работы просто. Поймите меня, мне трудно в этой ситуации, как быть. Мне хочется быть со своей семьей. Дом небольшой, места немного, постоянно толкается, в туалет очередь. Помогите разобраться. Ну, вы знаете, на самом деле, мне тоже странно, Наталья, честно говоря. Ой, не знаю, это я, Наталья, это вы ко мне обращаетесь, Наталья. Значит, просто подписано «слушатель». Ну, видимо, вы так себя назвали. Значит, понятно, что действительно семья большая, да, уже взрослые дети. И вполне возможно, что кто-то из этих детей может создать тоже свою семью, и кто знает, может быть, приведет как бы вот еще сюда, я не знаю, там, мужа или жену, так сказать, и тогда вообще будет сложная ситуация. Но мне кажется, что это очень странная позиция у мужчины, я имею в виду брата мужа. Он приехал, он из другого города, там плохо с работой. Ну, здесь-то он, видимо, нашел работу, он работает, да? Зарабатывает деньги. Мама находится тоже здесь. Значит, этот мужчина, он не женат, он свободен. А почему он живет-то 8 лет, это очень большой срок. И я думаю, что, собственно говоря, вот это вас уже, собственно, и утомило, потому что 8 лет... Ну, при всех даже самых замечательных отношениях, но, тем не менее, все равно это очень много. И очень странно. Он что? Если он зарабатывает деньги, он может снять где-то какую-то квартиру, я не знаю, там, если это какая-то сельская местность, значит, он может снять комнату или там полдома. Ну, это же элементарно, да? Или, там, как-то это можно устроить, по крайней мере, свою жизнь самостоятельно. И мне кажется, что позиция вашего мужа, она неправильная. Потому что вот вы говорите, что вы... Ну, вы говорили как бы об этом мужу, да? Но вы говорили ему, чтобы он ехал домой. На что вам муж отвечает, что там нет работы. Но ведь это не единственный выход, чтобы он вернулся домой. Почему обязательно туда, где нет работы? Он может поехать в любое другое место, где работа есть. Он может остаться в там же, где живете вы, но просто жить отдельно. Какие проблемы с этим возникают? Или он не работает, или он на вашем иждивении живет 8 лет. Мне кажется, вот об этом надо говорить с мужем. И в конце концов как-то объяснить мужу, что ну, вам это тяжело. Вам это не нравится, вам это трудно. И вы хотите, чтобы все-таки как-то, ну, у вас и так есть как бы забота о его маме, да? Мама живет его с вами, о ней надо заботиться, ее уже много лет. Вы это делаете. Но почему, собственно говоря, так сказать, вам еще, так сказать, вот, ну, не так сказать, на шею повесили, не знаю, можно так сказать или нельзя, но тем не менее, наверное, вам приходится готовить, вам приходится дополнительно убираться, там может быть что-то, может быть даже что-то такое еще стирать. Я не знаю, как это у вас устроено, но в принципе, я думаю, что вы правы, когда вы хотите жить своей семьей, и вам нужно просто донести это до мужа. Если он не, так сказать, не слышит ваши слова и мотивирует тем, что там нет работы, ну, тогда объясните ему, что ну, пусть он снимет тогда жилье какое-то себе. Если он не хочет жить там, откуда, собственно, он приехал, но он может там продать свое жилье, он же где-то жил там, наверное, а приобрести здесь. Вы же не говорите, чтобы он вообще, так сказать, уезжал из города куда-то, правда? Ну, я думаю, вот так. Я так думаю, я не могу, как бы у меня просто, ну, наверное, нет такого количества информации, чтобы я могла как-то, ну, так, более как-то конкретно о чем-то рассуждать, но, тем не менее, я считаю, что вы вправе вот так как бы к этому вопросу подойти. И я думаю, что это было бы полезно в любом случае, потому что, понимаете как, но мне кажется, даже лучше было бы, и отношения у вас были бы лучше, и он приходил, может быть, в гости, когда-то вы бы к нему приходили в гости. Мне кажется, это было бы удобно и хорошо всем. И он бы более самостоятельный бы был и чувствовал бы себя свободнее, наверное. Хотя бывают такие люди, которым, знаете, абсолютно все равно, удобно там другим или неудобно, они все равно свободно себя чувствуют. Главное, чтобы было хорошо им. Ну, я не знаю, таков ли этот человек или нет, я не могу об этом судить. Попробуйте поговорить с мужем вот с таким вот прицелом. Так, у нас еще есть с вами сообщение. Пишет Яков. Раз уж сказали, что есть вопросы о прощении, то я задам. Я даже не помню, я говорила, что есть вопросы о прощении. Или вы имеете в виду, что я раньше говорила об этом? Я, в принципе, раньше говорила, что у меня есть письма, где вопросы о прощении. Может быть, сегодня сказала, не просто не помню. Значит, то и я задам, пишет Яков. Часто говорят, что надо стараться понять человека, он тебя оскорбляет, падлу делает. Я что-то как-то не слышала такого, в таком плане выражения, как бы падлу делает. А я, значит, должен его понять. Что понять-то? Что он мразь конченая? Так я это и так уже понял, на себя ощутил. Понять значит простить. Глупость это. Надо проще. Сделал падлу, получи. Тогда скорее поумнеет. Учить надо людей. Простите за резкость, на эмоциях. Просто. Ну, у нас время осталось, конечно, тут всего ничего. Вы знаете, вот стараться понять другого человека. Почему это полезно? Да? Чтобы выйти из этого замкнутого круга, как бы заколдованный круг обиды, да, который вот мы ходим по этому кругу, порой никак не можем выйти. Есть такое понятие, как туннельное видение, потому что человек, который, так сказать, страдает от такой обиды, да, от какой-то там подлости и так далее, который обижен, переживает, никак не может простить, он обычно, у него как бы сужены, все горизонты так сужены, что он как в таком, знаете, какую-то трубу смотрит, как в туннеле каком-то узком, да, пробирается, и он очень как бы мало что видит. И поэтому он видит только вот эту свою обиду, и больше ничего. И, конечно же, очень сложно тогда, простите, как-то выйти, отключиться от этого. А нам необходимо это сделать. Нам необходимо как бы посмотреть, может быть, пошире, оторваться от этих своих переживаний. И поэтому полезно бывает подумать, что может стоять за поведением, за словами другого человека. Почему он так сказал? Почему он так получил? Мы очень часто бываем зациклены на своей обиде и на себе, что с нами вот так плохо поступили, да? И бывает очень важно перенести вот этот фокус внимания самого себя на другого человека. Но, вы знаете, у нас уже просто нет времени. Но я сохраню это ваше сообщение. Это вообще полезно об этом поразмышлять. И я думаю, что мы завтра продолжим этот разговор. Спасибо большое за вопросы. Я прощаюсь с вами. Всем благословений. Всем спасибо, Ирина. Тебе тоже.